Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня мы повторяем итоговую программу 2005 года. Это был год процесса Михаила Ходорковского и приговора по первому делу ЮКОСа. Этот процесс, а также русский национализм обсуждали в итоговой программе года поэт и сценарист Юлия Иглес, культуролог Юлия Лидерман, кинокритик Константин Шавловский, сценарист Марина Потапова, поэт и издатель Дмитрий Кузьмин, а также люди, которых уже нет с нами, наши великие современники, переводчик и социолог Борис Дубин и экономист, политик и поэт Евгений Соборов. Что для вас было самым важным событием в этом году? Кто готов первый высказаться? Может быть, Юля Иглес?
А я буду говорить, наверное, не о событии, а об ощущении, которое было для меня главным. Мне было очень интересно в этом году читать газеты, новостные ленты и так далее. Короче говоря, новости. Во-первых, это со мной происходило в первый раз за последние лет 10, но не потому, что появилась интрига, она как раз исчезла, а потому что, наконец, модус обсуждения событий в стране в официально-газетном виде и на улицах, он, конечно, совпал. То есть вот то, грубо говоря, что я слышу на улицах от бабушек, оно перешло в газеты. И страшно интересно в жанровом отношении стал. Просто читаешь как авантюрный роман. И ровно поэтому, например, я считаю, что книга Панюшкина о Ходорковском, которая вышла недавно, это есть такой авантюрный роман в художественном произведении. Потому что никакие другие виды обсуждения того, что происходит, уже как-то не релевантны. Происходящее вот и в этом году тоже достигло такого масштаба, что стало фикшн в полном смысле этого слова. И, соответственно, об этом теперь плетется фикшн второго порядка. Художественная литература. Вот превращение нашей жизни в художественную литературу, происходящее на наших глазах, наверное, главное ощущение, такое ощущение события этого года для меня.
Юлия Иглес, Борис Дубин.
Ну, я зацеплюсь за Ходорковского и как его общество восприняло, и что вокруг этого плетется и будет плестись. Для меня это главное событие года. Мне кажется, что страна лежит в тени этого события. Но интересно, что из-под этой тени вдруг начало возникать хорошее отношение к Ходорковскому. Вот после того, как его посадили, страна стала лучше и лучше к нему относиться. Вот это, надо сказать, загадка для ума.
Спасибо Борису Дубину. Юлия Лидерман.
Ну, для меня вот из местечковой нашей московской истории главным, наверное, таким неприятным событием было закрытие музея кино. А из личной истории ездила в Читу и в Курск. И то, что я там увидела, ну, сильное впечатление производит.
Спасибо, Юля. Лидерман, Костя Шавловский.
Я, конечно же, хотел сказать о закрытии музея кино, потому что это стало центральным событием вот, в профессиональной жизни, к сожалению, со знаком «минус». А Ходорковский, безусловно, это такая вспышка. Но в общем и целом, если говорить об ощущениях и о жанровости нашей жизни, то, мне кажется, нет никакого жанра вот у этих вот 2000-х годов, и особенно вот у этого года. По внутренним ощущениям, это такая строчка, которая в романах пишется «шли годы». Мы сейчас готовим в журнале «Сеанс» номер про 90-е, когда все менялось резко, быстро, когда можно вспоминать там малиновые пиджаки, спирт-рояль, там, когда возникали какие-то субкультуры, они умирали. Сейчас каких-то признаков времени я не могу назвать.
Это Константин Шавловский так считает. Дмитрий Кузьмин.
Никакое из вот моих цеховых событий никак, конечно, не может конкурировать с историей Ходорковского, которая все-таки, как ни крути, является ключом к пониманию того, что с нами сегодня происходит. И отчасти, по-видимому, с литературой тоже, потому что литературный-то год завершился, значит, букеровской ярмарочной комедией под названием «Не хотим более твоих грязных денег».
Я как-то... Давайте поподробнее для радиослушателей.
Я с Борисом Владимировичем здесь и хотел бы согласиться, что как-то люди стали относиться лучше и так далее, но не могу, потому что отечественная интеллигенция такого вот советского воспитания в очередной раз продемонстрировала, что она как-то никак не может быть, что там, совестью нации, мозгом нации. Букеровский комитет, который много лет объяснял, что он и есть соль русской интеллигенции и соль русской литературы, он, значит, на прощание, отказавшись от финансирования со стороны, связанной с Ходорковской организацией «Открытая Россия», как-то в полной мере показал себе цену. Я боюсь, что мы действительно под этой тенью еще долго будем существовать, ну, какое-то время, и волей-неволей соотносить свою, в том числе и профессиональную деятельность, с какими-то категориями, от которых мы успели с диссидентских времен немножко отвыкнуть. То есть думать о том, что наши внутрицеховые, профессиональные, даже личные какие-то сюжеты могут оказаться, ну, рискованными, наказуемыми.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Марина Потапова.
Я только какие-то личные припомнила факты. Я поссорилась, помирилась с другом, посмотрела фильм Михаила Канеке «Скрытое» и «Тодо солнце», «Палиндромы», освоила немножечко программу «Флэш», прочитала две книги Николаса Лумана. Это перевернуло мои многие представления о том, как жить и что делать. Телевизор я включила два раза. А сегодня я уже посетила какую-то едальню русскую. Там были какие-то теремки, ежики и лисички, и называли сударыня и сударь всех. Это меня тоже шокировало.
Это краткие наблюдения Марины Потаповой, Евгений Сабуров.
Ну, я вот в некотором затруднении, поскольку для меня история Ходорковского – это история и моя как частного лица, поскольку мы с ним достаточно давно и близко и знакомы и сотрудничали. И не секрет, что это личная трагедия для очень многих людей, которые его окружали, а не просто для страны. Я хочу напомнить еще об одном событии. Вот здесь говорилось о возникновении небольших предприятий, небольших групп людей, которые оказывают людям какие-то нормальные услуги. И это тоже очень важно. И это ведь в каждой сфере началось в этом году. В связи с этим очень тяжелым событием, конечно, явилось принятие закона об НКО и НЖО. Подробнее. Закон о некоммерческих, негосударственных организациях, который фактически способен задушить все гражданское общество, которое только-только начало создаваться в нашей стране. Создается огромная структура, которая будет наблюдать и направлять деятельность общественных организаций. Я думаю, что это вообще скажется абсолютно на всех, в том числе и на здесь присутствующих. Там что-то 850 человек, и понятно, из какого ведомства они будут, эти люди. Но, с другой стороны, все это мне напоминает истерику брошенной любовницы. Государство теряет свой смысл, свою силу для всех нас. Мы действительно начали жить частной жизнью и прекрасно обходиться без государства. Я вообще сторонник того, что самоорганизация людей всегда эффективнее, чем начальство. Я анархист по своим убеждениям. И считаю, что действительно слова Бакунина «свобода рождает порядок» — это совершенно правильные слова. Мы всегда договоримся между собой. А вот начальник, который на нас будет орать, это не создание порядка, а это полный кошмар и беспорядок. А вот в этом году очень серьезные такие тенденции, вот по моему ощущению, здесь вот говорили, какие ощущения, да, что люди научились жить без государства. И государство в истерике, то есть и дело Ходорковского, и закона об НКО и НЖО, это некоторая, так сказать, действительно истерика брошенной любовницы. Но таким образом можно разбить стекла, но вернуть любовь нельзя.
Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Я бы поддержал Евгения Федоровича. Государство ведет себя странным, конечно, образом. Явно за последний год оно хотело бы обозначить свое присутствие в сфере культуры, которая, казалось, была уж совсем отпущена на свободу. Возбуждены кампании по государственной поддержке чтения, с одной стороны. С другой стороны, явно идет дальнейший зажим радиотелевидения. Сокращено и, в принципе, свернуто вещание по BBC, французское национальное телевидение и еще целый ряд зарубежных каналов и станций. И, видимо, дело пойдет дальше, поскольку один из законов, который принят, он касается одним боком организации, которая финансируется за счет зарубежных фондов и зарубежных денег. Я просто процитирую слова Дмитрия Орешкина, который сказал про нынешнюю власть, что она заерзала. Немножко заерзала, что-то ей стало как-то беспокойно. Сначала из-за Украины, потом из-за Ходорковского, потом, ну, просто какой-то неприличный ажиотаж в связи с событиями в Париже и Лионе, которые имели совершенно другой масштаб и совершенно другой смысл, почти ничего общего не имевший с тем, что было раздуто в московских и российских масс-медиа про революцию, про крах цивилизации и про прочую ерунду. Явно есть беспокойство больших структур по поводу того, а вдруг люди сами без помочей действительно станут ходить. Я не думаю, что государство так легко сдастся, и вот это давление, и эти попытки бить стекла и устраивать скандалы, даже подавать дела в суд, вот я думаю, что они будут продолжаться. И в этом смысле людям, которые начали привыкать жить самостоятельно, без поводка, в общем, надо иметь это в виду и вырабатывать какие-то способы противодействия государству, если оно будет наступать дальше на то, что люди сумели для себя завоевать.
Спасибо Борису Дубину. Дмитрий Кузьмин?
Мне бы и хотелось согласиться и с Борисом Владимировичем, и с Евгением Федоровичем в их стремлении какую-то оптимистическую и позитивную ноту как-то внести в этот разговор. Мне это сделать трудно, потому что еще одним, скажем, событием минувшего года, с моей точки зрения, центральным, являются расово-политические убийства в Петербурге.
В Воронеже.
Ну да, то есть не только и в Петербурге, да, но в Петербурге вот как-то это уж совсем приняло какой-то такой вид невероятный, да, когда среди бела дня, и как-то в центре города бритоголовые молодцы убивают студента, известного какой-то своей антифашистской позиции. Нам хотелось бы жить так, как будто никакого государства и нету вовсе. И до поры до времени этот фокус проходит, да, пока мы с вами занимаемся каким-то своим локальным делом, и нам может казаться, да, что, конечно, нас не тронут. Я вот сижу, занимаюсь своей современной русской поэзией. Ну что государство до меня? Ну, понятно, что совершенно ему не важно и не интересно. Ну, как-то на улицу выходить. То есть те формы общественного движения, которые на сегодняшний день мы можем противопоставить бессмысленности и бессилию нашей власти, они совершенно не самомасштабные, к сожалению. У меня нет конструктивного предложения, да? Я не знаю, что с этим делать. Но давайте мы это хотя бы осознаем для начала.
Вот это было сильное выступление Дмитрия Кузьмина. Вот у меня вопрос к сценаристу Марине Потаповой. Не страшно было заходить вот в эти кафе с русскими названиями?
А это было не кафе, это мы как раз пошли туда, где меньше людей. Вообще-то ходить-то везде страшно, как раз.
В метро-то ездить очень страшно. И вроде ты можешь так не смотреть ни новостей, ничего, а просто доходит до тебя по ICQ, что убили пару человек. А там другой человек пишет, что у него фашисты телефон отобрали, и поэтому не надо отвечать на звонки и так далее. И как-то это очень тотально становится, что это со всех сторон и в любой момент.
Итоги 2005 года. Приговор Михаилу Ходорковскому и русский национализм. Архив «Свободы в клубах». Вы знаете, ну, во-первых, для меня совершенно неожиданно, что итоговая программа этого года, вдруг мы начали говорить о теме фашизма, национализма. У меня очень простой вопрос к Юле Лидерман. Юля – переводчик фильма «Шоа», фильма Клода Ланцмана, такого грандиозного абсолютно документального фильма о Холокосте. И вот мы встречались больше, чем полгода назад, да, в этом клубе. Тогда он был показан в кинотеатре «Док». И тогда, Юль, вы говорили о том, что, может быть, вам удастся как-то его спродюсировать, этот фильм, на российские каналы. Потому что фильм невероятно поучителен и с исторической точки зрения, и с социологической точки зрения. И вообще с точки зрения момента. Юль, вот что произошло с фильмом?
У меня ответ как бы очень короткий. Мне не удалось этот фильм показать по телевидению. Это 9,5-часовой длинный документальный фильм 85-го года, который вошел во все программы университетские, мировые. Без него невозможно теперь ни образование, ни как бы история документалистики, ни, собственно, в общем, история 20 века. Попытки поговорить об этом на каналах, это были каналы культуры или РЕН-ТВ, закончились непониманием, молчанием и паузой. В этом смысле эта реакция очень близкая к реакции на улице, которая, собственно, оформляет все националистические выходки. Сейчас кинотеатр «Док» и я с ними, например, мы задумали акцию, касающуюся вот последних убийств национальных. Она должна называться «Ненависть», и это акция выставочная, в ней должны были представлено несколько медиа, фотографии, видео на телефоны, избиений, ну, в общем, разные вещи. И мы сделали такой эксперимент, мы попросили в живом журнале, казалось бы, таком активном сообществе, книжки вышли уже о том, какое это, значит, замечательное сообщество, как там, значит, все думающие и адекватные люди в нем присутствуют. Так вот, мы разослали такую просьбу прислать нам фотографии граффити националистического толка или призывающие к насилию. Кроме матерной брани, я за 2 недели не получила на это предложение ни одной фотографии.
Пожалуйста, Евгений Федорович Сабуров.
Ну, я бы хотел тут сказать Юле, очень важно то, что она говорила, и очень важно то, что Россия во Второй мировой войне вовсе не боролась с фашизмом. Россия победила Германию. Это совершенно разные вещи. Опросы на улицах показали, что самым главным событием года многие люди считают празднование 60-летия Победы. Я понимаю, что Победа – это совершенно удивительная вещь, но празднование 60-летия, что это за такое колоссальное событие для страны? Действительно, у нас в учебниках везде Победа над Германией. Ну да, добавляется фашистской. Но это вовсе не Вторая мировая война, где все мировое сообщество боролось с мировым злом. Вот этого нет. И это ужасно. Поэтому Холокост никому не нужен.
Это был Евгений Федорович Сабуров. Борис Владимирович Дубин, пожалуйста.
Сейчас не буду говорить о чувствах людей, в том числе чувствах семей, где были люди погибшие на войне, воевавшие, испившие эту чашу. Скажу о самой акции празднования 60-летия. Конечно, это акция прикрытия. Совершенно явно она должна прикрыть жуткий страх перед оранжевой революцией, дело ЮКОСа, Беслан прошлого года и много еще чего. Вот. Специальная правительственная акция, так она была задумана, так она была проведена. И то, что она людьми, 3/4 людей, 85% людей по нашим опросам была встречена положительно, в конце концов, как, кстати сказать, высокий рейтинг президента Путина, показывает, что больше надеяться не на что. Больше позитивных событий нет. С национализмом, опять-таки, по нашим данным этого года, никогда столь высокой не была ксенофобия в России. Никогда столь высокими не были националистические настроения. Вот это соединение небезопасности каждого, о котором Дима Кузьмин говорил, соединение общего равнодушия, о котором говорила Юлия Лидерман, с ненавистью, страхом, раздражением по отношению к любому чужаку, вот это, надо сказать, чрезвычайно опасный климат. Он опасен и для страны, и для каждого человека, при том, что государство, власть, первые лица делают вид, что они абсолютно контролируют ситуацию.
Спасибо Борису Дубину. Я, если можно, хотел бы Косте Шаловскому сейчас отдать слово. Ну вот, Борис Владимирович такой сценарий предложил, да, то есть для того, чтобы осмыслить современность, люди культуры должны говорить об истории, о каких-то узловых ее моментах.
Ну, я за людей культуры отвечать не буду, вот отвечу уж за редакцию издательства «Сеанс». Вот мы в следующем году выпускаем книжку-альбом «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома по фильму. Книжка-альбом, сделанная самим Ромом, и в 69-м году она уже была готова к печати, и кому-то из высшего руководства просто не понравилось слово «фашизм», потому что оно начало звучать как-то слишком подозрительно. Мы ее издадим с комментариями последующими. Вот. А на самом деле фильмы как бы на эту тематику выходили.
Выступил Константин Шавловский, но у меня к Марине Потаповой вопрос. Вот Юлия Идлис сказала в начале программы, что чтение газет превращается в главное приключение нашего времени. Марина, вы вообще как вот думаете, кинематограф как-то обязан отвечать на то, что называется, извините за высокие слова, вызов времени, на какие-то события в медиа?
Поскольку речь шла вот непосредственно об этих всех фашистских тенденциях, я вот хочу сказать о себе. Я помню, мы снимали сюжет, когда работали на телевидении. Это был 2000 год, только-только, значит, пришел к власти Владимир Путин, и нас собрали на собрание, значит, в редакции. Сами все поняли, никаких указаний не поступало, просто редакция сама поняла, что надо снимать патриотические сюжеты. О чем было директивно заявлено. После чего нам нужно было снять сюжет о том, как, значит, празднуется какой-то юбилей Победы, как в школу приходят ветераны. И картина была такая. Сидели дети, ну, не знаю, класс 5, наверное. Пришло телевидение, поэтому они все боялись. И какой-то старик стоял, вот, и он должен был рассказать о том, как они пришли в Прагу. И сидят дети, и не понимают ни слова. Он тоже как, не очень понимает, что это было. Он просто пытается вспомнить что-то и рассказать. И он говорит, мы шли, там у нас был такой командир, такой хороший человек, мы что-то туда пошли, и вот это все, мы туда заходим. И все сидят, и нужно задать вопрос детям. Говорят, ну задавайте вопросы, они не знают, что... И один мальчик говорит, я тоже был в Праге, шепчет. Учитель говорит, ну давай спроси. Он поднимает руку и говорит, а в каком месте Праги вы были? Вот как бы какая коммуникация происходит.
Спасибо, Марине Потаповой, за это выступление.
Удивительно, что мы в таком тоне вообще говорим об итогах года, как об итогах ксенофобии и ненависти. А в общем, можно было бы поговорить о чем-то ином, не правда ли? Но так получилось. Я вот у Димы хочу спросить, как поэзия реагирует на современную ситуацию? Она имеет в виду то, что написано в газетах, или она отгораживается от мира и, ну, собственно говоря, имеет в виду саму себя, только чистую красоту?
Я, на самом деле, конечно, так сижу в некоторой прострации, в некотором ужасе, слушая все наши беседы, при том, что я в начале разговора отчасти как-то сам вложился вот в этот какой-то похоронный
в этот пессимизм.
Модус. И думаю, что можно этому противопоставить? Вот из того, что было со мной, с какими-то окружающими меня людьми, с моим действительно профессиональным цехом. Мария Степанова, получившая премию Андрея Белого в этом году, значит, вот только что. В течение этого года хотелось в журнале «Знамя» опубликовать стихотворение о Ходорковском. И это вот такой простой, легкий ответ на то, реагирует ли поэзия, да? Но этот ответ, он своей простотой неверен, да? Мы поэтессу Степанову любим не за это. А Мария Степанова, как поэт, замечательна не откликом на какие-то сиюминутные вещи, а способностью, умением привязать это сиюминутное к экзистенциальной проблематике. К чему я это говорю? К тому, что социальная ответственность искусства и социальное воздействие искусства давно пора понимать не в вульгарном ключе, что Евтушенко вышел на стадион, значит, как бы и повел народ за собой. Поэт, писатель, художник, деятель искусства занят более долгоиграющими вещами. Он бегун на длинные дистанции. И не вопрос, если газета сегодня его обгонит на стометровке. Этот микроскоп не приспособлен для того, чтобы забить гвоздь. Хотя гвоздь забить очень нужно, без него сейчас все рухнет.
Дима, может быть, мы будем этот микроскоп усовершенствовать для того, чтобы понимать, что коммуникация усложнилась, и стихотворение больше не является только стихотворением. Спасибо Дмитрию Кузьмину. У меня есть иллюстрация, моя любимая. Эта иллюстрация касается Михаила Кузьмина, который в нетопленном Петербурге и голодном, не закрывая форточку, пишет стихи. Вот так он проявлял свой стоицизм и дендизм, если хотите. Евгений Федорович Соборов.
Михаил Кузьмин в нетопленном Петербурге, это нам понятно, это мы знаем. А вот сейчас топленный. На самом деле, за этот год благосостояние населения возросло достаточно сильно. Мы перешли в другую жизнь. В этой жизни надо устраиваться. Мы не умеем устраиваться в этой жизни. Мы все время живем какими-то мифами прошлой жизни. И самоорганизация, и отношение к нациям, и отношение к нашему общежитию должно кардинальным образом измениться. Благосостояние, реальные доходы населения действительно выросли. И действительно появились мобилки. Если это, кстати, вообще говоря, они будет новый Маринетти, да, вот подскочаться мотоциклеткой, это неинтересно. А вот жить в этой сфере надо учиться. Что же касается поэтических дел, только одно я хочу сказать. В прошлом году исполнилось 70 лет великому русскому экономисту Ясину. Вся экономическая общественность праздновала, это все знали, этот год продолжалось. В том же году исполнилось 70 лет великому русскому поэту Всеволоду Некрасову. Ни одна собака об этом не вспомнила, не сказала, никакой реакции не было. Так что поэтический цех должен заняться своим моральным состоянием, на мой взгляд.
Спасибо Евгению Сабурову. Юлия Лидерман, пожалуйста.
Мне бы тоже очень хотелось считать, что профессиональная деятельность, ну, как бы можно ее отгородить от какой-то гражданской позиции, все эти слова, которые трудно произносить, но, к сожалению, это очень сложно действительно так совсем отгородиться, потому что, когда по результатам анализ, ну, как бы представление о советской истории на сайте НСО, там, Национал-социалистического общества, они не партии себя называют, совершенно маргинальной группы, совпадает с официальной версией истории, ну, нашей, в которой очень маленькая строчка там посвящена Холокосту, и война считается войной над Германией. Вот когда эти вещи вдруг совпадают, когда ты это видишь, что эти истории, ну, вот такой маргинальной группы людей, которые называют себя фашистами, и вроде как государственная история совпадает, становится не по себе, и профессиональной деятельностью становится заниматься сложно.
Вот это итоги 2005 года для Юлии Лидерман. Борис Дубин, пожалуйста.
Поскольку год кончается, нельзя выкинуть из головы, ну, как бы, к сожалению, те события, которые стали происходить просто в течение последнего месяца. Смерти одна за другой и те утраты, которые все понесли. Эту ноту из этого года не выкинешь, и мне кажется, что дело здесь не просто как бы, ну, в естественном старении и уходе людей. Вот уходят люди, олицетворявшие век, который кончился вот несколькими годами раньше. Вот, век в некотором смысле на них держался. Они сумели своей энергией продлить его еще на несколько лет, но вот сейчас они уходят один за другим.
Борис Владимирович Дубин и Дмитрий Кузьмин.
Мы сегодня, к сожалению, не видим тех механизмов, которые могли бы привести все-таки к образованию гражданского общества в нашей стране, привести к тому, что мы с вами и десятки, сотни тысяч таких же, как мы с вами, получат, наконец, возможность как-то повлиять на то, что вот по крупному счету в масштабах страны у нас происходит. Ни электоральные механизмы, ни какие-то другие средства частной инициативы в социальной и политической сфере не работают. Почему, как, не знаю, я не специалист. Следовательно, некуда нам с вами деваться от вот этого стоического мировосприятия, от вот этой ситуации, когда делай, что должно, и будь, что будет, от того, чтобы личное, свое, профессиональное, там, цеховое, какое-то вообще приватное, семейное, делать вот по самому крупному гамбургскому счету, ни на йоту, так сказать, не отступая от сознания своего нравственного долга. По-видимому, сегодня это как-то единственное, что мы можем сделать. В общем, наверное, это уже немало.
Итоги 2005 года. Архивная запись. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.